Итак, мы сегодня будем изучать Даниила 8 главу.
We'll study Daniel chapter 8 today.
Интересно вам пророчество изучать?
Is it interesting for you to study prophecies?
Вот. 8 глава немножко сложная.
Chapter 8 is a little difficult.
Но после сегодня уже не будет сложно.
But after today it won't be difficult.
Значит, первый и второй стих. А помните, в 7 главе мы изучали об этих четырех зверях, которых Даниил видел в видении. Вот, и они боролись между собой.
And they were wrestling, with each other.
На море. Под морем подразумевается не обязательно в прямом смысле, скорее в переносном. Людские массы подразумевают. Хотя море тоже средиземное может подразумеваться.
They're wrestling on the sea, and the sea could be representing the nation.
Вот. И там сегодня мы будем говорить о двух зверях из четырех.
Today we'll talk about two beasts out of four.
Второй зверь, который медведь, да, в 7 главе был.
The second beast who was a bear.
И третий зверь, барс или леопард. Вот о них мы сегодня будем говорить, потому что 8 глава подробнее об этом говорит.
And leopard, leopard, we talked about last time too.
Подробнее в 8 главе их не борьба и как Израиль вовлечен в это рассказывается.
In chapter 8 it talks more about their battle and how Israel is involved.
С 1 по 2 стих.
So,
третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я видение, или видение, правильно, когда видел, я был в Сузах, в престольном городе, в области Ламской, и видел я видение, как бы я был у реки Улая, да? Вот, значит, это какой? Третий год царя Валтасара. А первое явление, видение было в 1 году Валтасара.
This is the third year of Belshazzar, and the first vision was in the first year of his reign.
Вот, то есть я хочу вам напомнить, что Вавилонская империя, Валтасар, он был царем Вавилона, она по-прежнему сильна и по-прежнему стоит.
Belshazzar was the king of Babylon. And Babylonian kingdom was still strong and still stood.
И то, что Даниил это увидел, это относится, для него это было будущее, далекое довольно-таки будущее было. Для нас это уже прошлое, но для него это было будущее.
And the vision Daniel saw was about the future. For us it's it already happened, but for him was still the future.
Да? То есть для него Вавилон, который царствовал, владел над всеми царствами, вот он был. И ему трудно было еще представить, что там какие-то империи друг другу будут сменяться. Это трудно было ему.
Babylon was still active and strong, so for him it was very difficult to understand how can it be that Babylon fell.
Так же, как нам сейчас трудно понять, вот у нас США есть, Россия, Китай, где-то Римская империя, непонятно. Но это все будет истина, это, потому что это в будущем.
Just like it is hard for us to understand that there is Russia and America and China, and we don't see where the Roman Empire is.
Значит, третий стих.
Verse 3.
Поднял я глаза мои и увидел вот один овен, или баран, стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. Значит, здесь он видит барана, стоящего у реки, два рога.
He sees a ram, and ram has two horns.
Этот баран, забегая вперед, представляет Мидо-Персидскую империю, я же вам скажу.
And this ram represents Median and Persian Empire.
Потому что мы это уже знаем, так и для нас это прошлое.
We already know it, it's for us in the past.
И здесь один рог выше другого рога, да?
And here we can see that one horn is higher than the other.
А когда в 7 главе, в 5 стихе мы изучали о Мидо-Персах, там говорилось, что медведь стоял с одной стороны.
When we studied in chapter 7 about this empire, we saw that it was standing on one side.
Это как раз очень хорошо характеризует Мидо-Персов.
And it can characterize Median and Persian Empire very well.
Потому что персы были сильнее, чем медийцы.
because Persians were stronger than Medians.
Да, персы все, медийцы, слово некоторые даже не знают, кто такие были, а персы все до сих пор знают.
Some people don't even know who Medians were, and Persian people still know up to this day.
Так что вот этот баран, это медоперсы, где персы были более сильны.
So this ram represents Persians. And Medians and Persians are stronger.
И мы изучали, что медоперсы придут или пришли после Вавилонской империи.
And we know that Persians came after the Babylon Empire.
Четвертый стих.
Verse 4.
Видел я, как этот овен бодал к западу, к северу, к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. Значит, бодал к западу, к северу, к югу. Значит, стоял он спиной к востоку, да? Лицом к западу, да?
Ram was standing with his back to the east and was pushing westward, northward and southward.
Вот, потому что основные войны потом медоперсики, они пришли к власти, это были не на востоке, а именно вот в этих направлениях.
Because more of the wars that happened were in these directions, not they didn't come from the east.
Вот, хотя Кир погиб в войне со скифами, да? Персы потерпели поражение. Точнее, не достигли чего хотели.
Even though Cyrus lost in a battle with Skif.
Да? Вот этот Кир, этот скиф.
Как?
Угу. Да. Скифы, да? Вот. Но он завоевал их не южные территории. Медоперсы завоевали южную территорию скифов.
He conquered Medians and Persians conquered their eastern lands.
Черное море, Каспийское море, вот это.
The Black Sea and Caspian Sea.
И много войны было с югом, с Египтом у медоперсов.
There was they're involved in a battle between Egypt and
и очень много к западу было войны с греками, да, вот марафонская битва, все слышали, да?
In the west they had a battle with греками, with Greeks.
Вот, и то есть вот такая, действительно очень хорошо характеризует медоперсов.
So this characterizes Persians very well.
И я читал в комментариях, что иногда персидские цари, они вместо короны иногда одевали как бы голову барана.
I heard that some Persian kings would put ram head on. On their head instead of a crown.
Значит, он подал к западу, стоял лицом к западу. Дальше, с 5 по 7 стих.
So it was pushing towards westward and was standing with his back to the east.
С 5 по 7. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, который я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, то есть козел, приближившись к овну, рассвирепил на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не доставало силы овну стоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Вот такое интересное видение это было.
Very interesting vision.
Кто же напал на овна с запада? Мы знаем, это греко-македонская, македонцы и греки напали на этого, на медоперсов из истории.
We know that Greeks attacked Medians and Persians from the west.
Один видный такой рог был между глазами. Кого он представляет?
One horn between two eyes.
Опять же, забегая вперед, я скажу, это очень хорошо представляет Александра Македонского. Не касаясь земли, то есть как бы быстро перемещался этот козел. И действительно, Александр Македонский очень быстро захватил огромное пространство. И Медо-Персия не устояла.
And Medians and Persians couldn't stand again.
То есть произошла смена империи.
So, the power changed.
Да. То есть очень интересно, как это точно эти пророчества были высказаны Даниилу. Теперь мы все это знаем, потому что мы видели это в прошлом.
Now we see how accurate the prophecies were because we know it truly happened in the past.
8 стих.
Verse 8.
Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные 4 ветра небесных. Действительно, Александр Македонский, он завоевал и быстро умер тоже. 32 года умер. И империя развалилась на 4, как бы часть его генералы, полководцы разделили империю на 4.
And the empire was divided into 4 parts. His generals took over.
Вот. Нас будут сейчас интересовать две эти греческие империи. Первая южная империя, египетская.
We're going to talk about 2 Egyptian empires right now.
Там правила.
Greek.
Там правила династия Птолемея.
One was Egyptian.
Там правила династия Птолемея. И отчасти Птолемея определенное время Израиль в их владение также входил.
And Israel was a part of their land too.
А более северной части Сирия, Вавилон, вот это Восток, поначалу вот эта другая Северная империя была у такой был генерал Селевк.
And the other part was Syria and Babylon, and there was a ruler.
Скажи погромче.
Салушис.
Вот, а он это был греческий генерал, он основал свою династию.
He was a Greek general, and he founded his own dynasty.
Так, Птолемей Египет, Селевк Сирия.
So. Ptolemaeus was in Egypt and Seleucus in Syria.
Вот, но были другие две империи, которые я в прошлый раз на карте показывал: Македония, Греция и вот Турция четвертая была.
But there is also two other empires. One was Turkey and the other was
Macedonia and Greece.
Macedonia and Greece.
То есть, действительно, с точностью исполнилось. На 4 части империя Александра Македонского развалилась.
So true that,
Девятый стих. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране. Под этим небольшим рогом подразумевается царь вот этого сирийской и греческой империи.
This little horn represents a ruler of this Greek Syrian empire.
Вот, его звали Антиох Эпифан.
His name was
Вот, да? Почему небольшой рог? Потому что Антиох он начинал очень в таком слабом состоянии.
Why is it little? Because he started with he started not very strong. He wasn't very strong then.
Антиох это был из династии Птолемеев.
Птолемея
из династии Птолемеев. Вот.
He was from Ptolemy's dynasty.
Вот. А Птолемеев и Антиохов много было. Цари они любят одни и те же имя себе давать.
There was many of them because the kings liked to call themselves by the same name.
Вот это был Антиох IV или Эпифан. Эпифан значит как безумный, можно сказать, так его прозвали.
Antioch Epiphany was it meant mad or crazy.
Он был слабый, но очень коварный человек. Поначалу.
Person, but very cruel.
Почему? Потому что он сначала был заложником в Риме вообще.
At first he was
hostage in Rome. Вот. И не он должен был царствовать в Сирии. Другой там его брат, какой-то племянник должен был, по идее, царствовать.
And he wasn't supposed to rule in his brother was supposed to rule.
Вот. Но определенные хитрые интриги все-таки этот племянник был убит, и вот Антиох воцарился, хотя он не должен был царить.
Or nephew was gonna rule instead of him. He did some sly moves and ruled instead of his nephew.
И он действительно в свое время Антиох начал укреплять эту империю свою.
And so Antioch started to strengthen his empire.
К востоку, там где бунты начинались, в Персии, в Мидии он подавил бунты.
He stopped rebellion in
Да, это сказано, разросся к востоку, да?
It grew towards the east.
Вот. К югу сказано также. Разросся, да?
Towards the south.
Потому что, видите, Антиох, он принял два похода в Египет, успешных довольно-таки, два похода в Египет он предпринял.
He did two campaigns against Egypt and pretty successful.
Он первый раз он победил Египет, захватил царя Птолемея.
The first time he had victory and he captured the king.
И обязал его царить в свою пользу, ему дань платить.
And made him pay taxes.
Второй раз он опять пошел походом, когда они восстали. Опять захватил весь Египет, кроме Александрии, города.
The second time he went, he also conquered Egypt except for Alexandria.
Вот, но тут римляне вступили за Птолемея.
But then Romans stood against him for Ptolemy.
И очень известна такая история. Римский консул, он очертил круг вокруг этого Антиоха Епифана.
Roman consul drew a circle around.
Потому что консул ему сказал, ты не можешь медлить с ответом, дай мне ответ сейчас. А требование Рима было, чтобы он убрался из Египта. Антиох говорит, я подумаю, посоветуюсь со своими генералами.
And Antioch said, I need to consult with my general.
Вот, и тогда консул римский очертил этот круг.
That's why the consular drew that circle around him.
И сказал, перед тем, как ты пересечешь этот круг, я хочу, чтобы ты дал ответ римскому сенату.
And he said, before you cross the circle, you need to give the answer to the Roman Senate.
Вот, и Антиох, у него было много амбиций, но он не был глупым, он понимал, что война с Римом ему не нужна сейчас.
He had a lot of ambition, but he wasn't foolish. He understood that he didn't need the war with the Rome.
Ну и конечно, в таком состоянии, немножко униженный, разозленный, он возвращался.
And of course he was humiliated and he was angry, and that's how he came back.
Сказано, рог разросся к прекрасной стране, подразумевается Израиль, Иуда, Иерусалим.
The horn grew toward the glorious land.
И действительно, на обратном пути после этого.
And on the way, on his way back.
Он услышал, что там какая-то смута.
He heard that there was some rebellion.
И в этой злости он решил как бы отомстить, вылить свою злость, раздражение на людей, на Иерусалиме.
And in his anger, he wanted to revenge on Israel.
И определенное время он имел власть такую сильную в Иудее, жестокую очень правил там.
And he had power in Judah. He was a very cruel ruler.
Разросся в прекрасной стране. Это тоже исполнилось пророчество.
he grew towards the glorious land. It's also fulfilled prophecy.
С 10 по 12.
Verses 10 to 12.
И вот про него, этот рог, про Антиохию Епифана говорится: вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть всего воинства и звезд и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на земле, действовал и успевал. Здесь говорится про этот рог, про Антиоха Епифана. Антиох Епифан, он осквернил храм Иерусалимский.
He desecrated the temple in Jerusalem.
Принес свинью на жертвенник.
He sacrificed the pig on the altar.
Он убил многих священников.
He killed many priests.
Очень жестоко, очень жестоко.
He was very cruel.
Заставлял верных Богу людей есть свинину, если они не ели, он их мучил, пытал, языки отрезал.
He made righteous people eat pork, and if they refused, he tortured them and even cut their tongues.
80 тысяч иудеев примерно было убито в Иерусалиме.
80,000 Jews were killed.
И он поставил там гарнизон, и в общем храм весь посквернен и запустел. Он пришел, никто там, конечно, жертвы ни утром, ни вечером никто не возносил.
He put his army there, and no one was able to bring sacrifices in the morning.
То есть воинство небесное, да, вознесся.
It grew up to the host of heaven.
Это так Бог говорит про своих священников. Это воинство небесное. Это подразумевается священники, народ Божий.
Host of heaven represents the priests.
Потому что Антиох, им было ненавистно вот это вот, для него казалось фанатизм, вот эти вот иудеи, они единому Богу поклоняются, не признают наши греческие традиции. Его это раздражало очень сильно.
He hated Jews, he hated the priests, that they're so radical and that they're worshiping the true God.
Вот.
He hated all of their traditions.
Он думал, что они вот у себя такие особенных строят. Я вот раз навсегда разберусь с этой еврейской проблемой.
He was thinking, why are they trying to make something special out of themselves, and he was thinking that he would deal with the problem once and for all.
Вот, и в общем очень много жестокости, коварства, и многих священников народ Божий убил. Сопротивление народа Божия было сломлено на определенное время.
Вот.
Также сказано, вознёшься на вождя воинства, то есть на самого Бога. То, что он делал против храма, против людей, это была его атака на самого Бога.
He even exalted himself as high as the prince, means as high as God here, because the host of heaven is of God.
Вот, и определенное время он преуспевал, вот такое он печальное пророчество дается Даниилу.
And for some time it succeeded, and it's a sad prophecy that's given to Daniel.
Вот. Это точно тоже сбылось. Храм Иерусалимский был осквернен.
And it was fulfilled also because the temple of Israel was desecrated.
Там в первой книге Маковейской, во второй, в третьей, в Ветхонесских книгах там написано подробно, если хотите, можете почитать.
In the two books of Maccabees, it was mentioned about it. So if you want, you can read it on that one.
Вот. Но здесь сказано за нечестие. Не ионте, за нечестие народа Божьего.
But it says here it was it happened because of
12 стих.
Transgression. Not his, but of the people.
То есть когда вот я читаю вот эти истории, описания, и думаешь, почему Бог допустил такого, можно сказать, больного человека, чтобы он творил такие зверства?
When you read the story, do you think, God, why did you allow such ill person to rule?
Но Бог не делает все без причины. произошло отступление в народе Божьем. Хотя были хорошие священники, также были священники, народ Божий, которые уже оставлял закон Божий.
There are good priests, but there are also other priests that do not walk with the Lord anymore.
За нечесть, это была вина народа Божьего. Бог просто так не посылает такие испытания ужасные. Это была вина народа Божьего.
It was because of people's transgressions, and God never a trial if there is no reason.
Чтоб храм был осквернен. Здесь, конечно, есть причины.
And for the temple to be desecrated, there needs to be a reason for that.
Второй Паралипоменон, 7 глава, 19-20 стих.
Second Chronicles,
19-22 стих, Второй Паралипоменон, 7 глава.
Chapter 7, verses 19 and 22. 19-22.
Это вот Бог является Соломоном после того, как он молился, построил храм, и вот что Бог говорит.
God appears to Solomon, and this is what he tells. After he built the temple, and this is what he tells.
Если же вы отступите и оставите уставы мои, заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, станете служить богам иным, поклоняться им, то я истреблю из Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь землей сей и храмом сим, и скажет за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, зато он навел на них все это бедствие. То есть Бог говорит, если вы оставите меня, я оставлю вас, и этот храм, как бы он там святой не был, он будет поруган.
So God says, if you leave me, I will leave you, even if I have to give up my temple.
Вот, и в книге, последняя книга Библии, книга пророка Малахии,
in the last book of Old Testament, in the book of Malachi,
которые были примерно за там, не знаю, наверное, два века примерно до событий Антиоха написано.
This was written 2 centuries before Antioch.
Вот, но там уже в народе Божьем назревала проблема духовная.
But there is already a spiritual problem in Israel.
Священники не благовели пред Богом. Десятины не приносили, обкрадывали Бога, сам Бог им говорит.
Bring,
смешанные браки.
Тщетно
служение Богу, они говорят, ну что мы служим. Вот. И Бог там их обличал через пророка.
And God rebuked them through this prophet.
Но по всей видимости они не послушали, поэтому вот такое горе свалилось на них. Антиох Епифан пришел.
But they probably didn't listen, and that's why this trial came upon them in the face of Antioch Epiphanes.
За нечестие. Бог допустил такой кошмар, потому что народ оставил Бога, и Бог оставил их.
For their transgressions, because they left God.
Мы можем сказать своим детям очень смело: служи Богу, будешь его искать, найдешь. Оставишь его, он оставит тебя навсегда. Вы должны сказать это своим детям.
We can tell and need to tell our children, if you follow God, if you serve Him, He will be with you. But if you leave God, He will leave you.
13-14 стих.
Verses 13-14.
Восьмая, Даниила.
Даниила.
И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени простирается это видение ежедневной жертвы и опустошительном нечести, когда святыня воинства будет попираема. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. То есть дается конкретная дата, как, сколько это время будет происходить.
So the date is given, how long it's gonna continue.
Да? Утренняя жертва всегда была, выбирали в храме. И вечерняя, это было очень важно. И вот сказано, это продлится на 2300 вечеров и утр. То есть будет пропущено 2300 вот этих жертв, жертвоприношений ежедневных.
So there will be 2300 sacrifices missed.
Не случайно сказано 14 вечер, на 2300 вечеров и утр.
It says 2300 mornings and nights.
Сколько же это дней тогда?
So how many days?
Если понимать дословно, это значит 2300 в дне одно утро, один вечер, значит разделить пополам надо.
So if there is 2300 divided by 2,
получается 1150 дней. Вот на сколько это будет.
So it's 150. 150.
Это примерно 3 года.
It's about 3 years.
И действительно так и произошло, из истории мы знаем.
And this is exactly how it happened, we know from the history.
Произошло осквернение храма Антиохом.
The temple was desecrated.
Потом Иуда, Маковей и другие восстали против Антиоха.
And Judas, Maccabees, stood against,
восстали. Antioch. Да, против Антиоха.
Against Antioch.
Вот. И через 3 года, в тот же самый месяц, когда был осквернен жертвенник, они восстановили жертвенник. Через 3 года.
Three years later, in the same month, when the temple was desecrated, the service was restored.
Вот. Я не знаю, как считать там дни 365 дней или сколько у них было, я не знаю точно.
And I don't know how to count. I don't know if they had 365 days or not.
Вот, но я считал сам примерно как раз похоже на эти 1150 дней, что так оно и было.
I was trying to calculate myself, and it's very close to 1150 days.
Как бы не хватает буквально полтора месяца только.
Maybe month and a half is missing.
Ну, скорее всего, когда храм восстанавливали, освящали, прежде всего, храм, жертвенник восстанавливали, а потом остальное.
When the temple was restored, first of all, the altar was restored.
И осветить все, восстановить, там, может, какой-то ремонт сделать, это занимало больше времени.
And to sanctify everything and restore everything take longer.
Так что очень возможно, что восстановление жертвенника еще, может, полтора месяца прошло, и как раз получилось эти
2300
утр. Святилище очистилось. Не просто внешний двор очистился, святилище, все очистилось.
So the holy place was,
то есть точно, очень точное пророчество.
So it's a very, exact.
Вы можете верить в Библию. Если есть какие-то пророчества в будущее, они точно сбудутся.
Потому
что пророчества прошлого, они в точности удивительно исполнились.
Because the prophecies of the past were exactly, they're fulfilled exactly.
Если есть какое-то обетование, оно точно.
If there is any prophecy, it's exact.
Вы можете и должны верить.
So you need to, and you should believe.
Так, значит, очистился храм.
So sanctuary was cleaned.
15 стих.
Verse 15.
И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал знамение.